Золотой карандашик коснулся блокнота.
«Ваша фамилия, сударь?»
«Пьянков Петкевич».
«Цель вашего посещения?»
«Передайте мистеру Роллингу, — сказал Гарин, — что мне поручено вести переговоры об известном ему аппарате инженера Гарина». Секретарь мгновенно исчез. Через минуту Гарин входил через ореховую дверь в кабинет химического короля. Роллинг писал. Не поднимая глаз, предложил сесть. Затем, не поднимая глаз:
«Мелкие денежные операции проходят через моего секретаря».
Слабой рукой он схватил пресс-папье и стукнул по написанному.
«Тем не менее, я готов слушать вас. Даю 2 минуты. Что нового об инженере Гарине?»
Положив ногу на ногу, сильно вытянутые руки на колено, Гарин сказал: «Инженер Гарин хочет знать, известно ли вам в точности назначение его аппарата».
«Да», — ответил Роллинг. «Для промышленных целей, насколько мне известно, аппарат представляет некоторый интерес. Я говорил кое с кем из членов правления нашего концерна. Они согласны приобрести патент».
«Аппарат не предназначен для промышленных целей», — резко ответил Гарин. «Это аппарат для разрушения. Он с успехом, правда, может служить для металлургической и горной промышленности, но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка».
«Политические?»
«Хе! Политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить именно тот социальный строй, какой ему более всего придется по вкусу. Политика – мелочь, функция».
«Где установить?»
«Повсюду, разумеется, на всех 5 материках».
«Ого!» – сказал Роллинг.
«Инженер Гарин не коммунист, успокойтесь. Но он и не совсем ваш. Повторяю, у него обширные замыслы. Аппарат инженера Гарина дает ему возможность осуществить на деле самую горячечную фантазию. Аппарат уже построен, его можно демонстрировать хотя бы сегодня».
«Хм», — сказал Роллинг.
«Гарин следил за вашей деятельностью, мистер Роллинг, и находит, что у вас неплохой размах. Но вам не хватает большой идеи. Ну, химический концерн, ну, воздушно-химическая война, ну, превращение Европы в американский рынок. Все это мелко. Нет центральной идеи. Инженер Гарин предлагает вам сотрудничество».
«Вы или он сумасшедший?» — спросил Роллинг.
Гарин рассмеялся, сильно потер пальцем сбоку носа. «Видите, хорошо уж то, что вы слушаете меня не 2, а 9,5 минуты.
«Я готов предложить инженеру Гарину 50 000 франков за патент его изобретения», — сказал Роллинг, снова принимаясь писать.
«Предложение нужно понимать так: силой или хитростью вы намерены овладеть аппаратом, а с Гариным расправиться так же, как с его помощником на Крестовском острове».
Роллинг быстро положил перо, только 2 красных пятна на его скулах выдали волнение. Он взял с пепельницы курившуюся сигару, откинулся в кресло и посмотрел на Гарина ничего не выражающими мутными глазами.
«Если предположить, что именно так я и намерен поступить с инженером Гариным, что из этого вытекает?»
«Вытекает то, что Гарин, видимо, ошибся».
«В чем?»
«Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба».
Гарин проговорил это раздельно, по слогам, глядя весело и дерзко на Роллинга. Тот только выпустил синий дымок и осторожно помахал сигарой у носа.
«Глупо делить с инженером Гариным барыши, когда я могу взять все 100%, сказал он. «Итак, чтобы кончить, я предлагаю 100 000 франков, и ни сантима больше».
«Право, мистер Роллинг, вы как-то все сбиваетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты Семенов и Тыклинский проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, и его арестуют как большевистского шпиона. Аппараты, чертежи украдут те же Тыклинский и Семенов. Все это будет стоить вам не свыше 5 000. А Гарина, чтобы он не пытался в дальнейшем восстановить чертежи, всегда можно отправить по этапу в Россию, через Польшу, где его прикончат на границе. Просто и дешево».
«Зачем же 100 000 франков?»
Роллинг поднялся, покосился на Гарина и стал ходить, утопая лакированными туфлями в серебристом ковре. Вдруг он вытащил руку из кармана и щелкнул пальцами.
«Дешевая игра», — сказал он. «Вы врете. Я продумал вперед на 5 ходов всевозможные комбинации. Опасности никакой. Вы просто дешевый шарлатан. Игра Гарина — мат. Он это знает и прислал вас торговаться. Я не дам и 2 луидоров за его патент. Гарин выслежен и попался».
Он живо взглянул на часы, живо сунул их в жилетный карман.
«Убирайтесь к черту!»
Гарин в это время тоже поднялся и стоял у стола, опустив голову. Когда Роллинг послал его к черту, он провел рукой по волосам и проговорил упавшим голосом, будто человек, неожиданно попавший в ловушку. «Хорошо, мистер Роллинг, я согласен на все ваши условия. Вы говорите о 100 000...
«Не сантима!» — крикнул Роллинг. «Убирайтесь, или вас вышвырнут!»
Гарин запустил пальцы за воротник. Глаза его начали закатываться. Он пошатнулся. Роллинг заревел.
«Без фокусов! Вон!»
Гарин захрипел и повалился боком на стол. Правая рука его ударилась в исписанные листы бумаги и судорожно стиснула их. Роллинг подскочил к электрическому звонку. Мгновение появился секретарь.
«Вышвырните этого субъекта!»
Секретарь присел, как барс. Изящные усики ощетинились. Под тонким пиджаком налились стальные мускулы. Но Гарин уже отходил от стола, бочком-бочком кланяясь Роллингу. Бегом спустился по мраморной лестнице на бульвар Мальзерб, вскочил в наемную машину с поднятым верхом, крикнул адрес, поднял оба окошка, спустил зеленые шторы и коротко, резко рассмеялся. Из кармана пиджака он вынул скомканную бумагу и осторожно расправил ее на коленях. На хрустящем листе, вырванном из большого блокнота, крупным почерком Роллинга были набросаны деловые заметки на сегодняшний день. Видимо, в ту минуту, когда в кабинет вошел Гарин, рука насторожившегося Роллинга стала писать машинально, выдавая тайные мысли. 3 раза одно под другим было написано: «Улица Гобеленов, 63. Инженер Гарин». Это был новый адрес Виктора Ленуара, только что сообщенный по телефону Семеновым. Затем 5 000 франков Семенову.
«Удача! Черт! Вот удача!» — шептал Гарин, осторожно разглаживая листочки на коленях.